новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», много тем подготовили. СМСки плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе поговорим. По данным Яндекса, пробки 4 балла в Москве. Довольно серьезные затруднения наблюдаются сейчас на третьем транспортном кольце. Преимущественно пробка начинается где-то от Ленинского проспекта, от Фрунзенской набережной, вот примерно отсюда. Значит, от проспекта Вернадского тянется вверх эта пробка и заканчивается она только в районе проспекта Мира. Будьте, пожалуйста, внимательны. В обратную сторону тоже затруднения довольно серьезные. А внешняя сторона, еще отмечу, пробка от Нижегородской улицы. Вверх поднимаем сюда, к шоссе энтузиастов. Садовое кольцо здесь у Павелецкого вокзала тяжело. В районе трех вокзалов тоже не просто проехать по внешней стороне. По внутренней стороне не просто проехать в районе метро «Динамо». Так, и по МКАДу здесь затруднения, как обычно, на юго-востоке, на внешней и внутренней стороне. И есть небольшое затруднение перед, соответственно, Варшавским шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Спасатели МЧС разобрали половину завалов после взрыва газа в Ефремове Тульской области. Депутаты хотят запретить средства массовой информации указывать на тюремное прошлое добровольцев. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что опрос выявил, что в России стало меньше желающих эмигрировать. И исследование показало, российские и китайские машины заняли 80% рынка страны. В «Умных парнях» у нас сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, китаист. Конечно, про поговорим вот этот воздушный шар, который наделал столько шуму в Соединенных Штатах Америки. Ну и прочие вопросы геополитические тоже обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, спасатели разобрали половину завалов после взрыва в Ефремове Тульской области. Сейчас по лентам приходит, что тело 7-го погибшего там найдено при разборе завалов жилого дома. Утверждается, что причиной взрыва стал как раз утечка или неисправность газового оборудования в одной из квартир. И какие еще данные есть? Есть разобрано 40 кубометров завалов из 80 кубометров. 7 февраля в Тульской области, напомню, в городе Ефремове обрушился подъезд 5-этажного жилого дома. В экстренных службах уточнили, что взрыв спровоцировало неисправность газового оборудования. Как сообщает ТАСС, эпицентр находился в квартире на 4-м этаже. Говорят, что там жили несколько человек, которые работали на местной птицефабрике. Ну, не знаю, насколько это имеет значение, кто конкретно там жил, но смысл в том, что в очередной раз взрыв газа в жилом доме, и в очередной раз это возвращает нас с вами к дискуссии, возможно ли наладить мониторинг исправности оборудования. Или случаи взрыва газа, утечки газа в жилых домах, это что-то сродни тому, что случаются пожары в жилых домах, и поэтому ничего здесь конкретно предприниматься не может, потому что, ну, вот она такая статистика. Валерий Семикашев с нами, зав. Лаборатории прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народохозяйственного прогнозирования РАН. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Взрывы газа в жилых домах в России – это все-таки что-то сродни ЧП там, с пожарами связанными? Или действительно здесь можно какие-то меры принять, чтобы это свести к минимуму, такой риск?
Так же, как с пожарами, можно сводить к минимуму, но я думаю, это вот на стыке двух вещей. Это и некоторые, ну, естественно, да, мы понимаем, что есть события, которые случаются, да, там негативные. И есть меры, которые позволяют их снизить, да, то есть мы знаем, что на дорогах люди тоже гибнут, там есть в разных странах разная статистика, да, там за счет там разных моделей поведения, правил и так далее, безопасности.
Но в данном случае, каким образом можно что? Наладить мониторинг исправности оборудования. Вроде бы меры какие-то принимаются, но, понятно, страна большая, домов этих много. Есть радикальные предложения, а давайте все настолько перестроим, чтобы были только электрические плиты. Как будто бы это гораздо безопаснее, чем газ.
это действительно безопаснее, это правильная долгосрочная стратегия. Здесь я бы предложил про Тульскую область, поскольку про нее знаю чуть лучше.
Давайте.
Наш институт участвовал в разработке стратегии развития несколько лет назад, лет 5-6. Мы обращали внимание на эту проблему, и как бы власти региона знают о ней. И по-хорошему, в Тульской области там достаточно старый жилой фонд. Там вот тот дом, который взорвался, он еще не самый худший по состоянию. Там есть достаточно большое число жилых домов, которые, ну вот там в шахтерских бывших городках, где еще хуже, да, обстановка. Плюс Ефремов более-менее город такой, как это, один из крупных городов региона. А есть города с худшим населением, да, где там больше асоциальных жильцов и так далее, и так далее. И старая инфраструктура, там, то, что за ней нормально не следят, и то, что жители там могут себя вести, я не говорю про это дома вообще, да, могут вести себя там не очень, как сказать, следить за своим хозяйством, такое может быть. Поэтому, мне кажется, стратегически надо, должна быть программа, где эти все дома переселяются. В Москве делается реновация, потому что как вместо 5-этажек строится 10-15-этажный, да, это выгодно. Условно говоря, нужно придумать для регионов, где нельзя такие, да, там, где не надо строить 10-этажки, да, вместо 5-этажек или 3-4-этажек, да. Надо придумать схему, как расселять эти старые дома, как их модернизировать. Это будет выгодно и населению, и региону, и экономике.
Но, Валерий Иванович, прежде всего, здесь речь идет о чем? Я не знаю, каждую квартиру, понятно, что перестроить жилые дома, расселить людей, это стоит гораздо больших денег и гораздо больше сил требует, нежели, например, установка каких-то газоанализаторов, налаживание мониторинга. С чего стоит начать?
Я думаю, надо в каждом регионе, где такая проблема есть, а в каждом регионе своя, да, специфика зданий будет, да, несмотря на их более-менее там типовые подходы, да. Сейчас оборудование намного дешевле стало, да, и надо, чтобы местные власти включились и, к, условно говоря, там, правилам федеральным, да, там, свою специфику предложили. Еще раз, я там Тульскую область немножко представляю, да, жилой фонд, да. Там, мне кажется, ну, надо там при Министерстве промышленности, насколько я помню, оно так называется, да, там надо просто создать там специальную рабочую группу, которая бы этим занималась, ну, не рабочая группа, ну, какой-нибудь действенный механизм, когда там посмотрели, осознали проблему, начали решать, потому что там это, ну, острая проблема стоит, да.
Но...
Вот. И это комплекс решений, да, то есть где-то самые худшие дома. И так там есть программа, которая медленно идет переселение, да, там
расселение. Из аварийного жилья, понятно.
Да, из аварийного жилья, да. То есть, может быть, у федералов, да, попросить денег, там, несколько миллиардов рублей, не проблему выделить, это позволит ускорить эту программу, да, то есть наиболее худшие дома расселять, да. Дома, которые там в хорошем состоянии там еще долго прослужат, там надо нормально поверку приборов делать, оборудование. Газовые анализаторы тоже, они сейчас дешевые, их можно тоже использовать, да. Особенно если есть риски, да, то есть их не надо везде ставить, то есть надо в новом доме ставить, да. Вот такая вот история.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Благодарю вас. Валерий Семикашев был с нами, зав. Лаборатории прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народохозяйственного прогнозирования РАН. Говорит, комплексная проблема, но начать уже, конечно, с чего-то стоит. С вашей точки зрения, где, каково, каким вы видите вариант разрешения вот этой ситуации, с тем, что происходят утечки газа, соответственно, происходит взрыв, или оборудование неисправно, или кто-то оставил конфорку какую-то и так далее. То есть мы понимаем, что современные газовые плиты, они действительно оборудованы там специальной защитой, то есть если, не дай бог, кто-то конфорку оставил открытой, этот газ перестает поступать, то есть там какой-то клапан стоит. Как быть со старым оборудованием? Плюс, хорошо, газовые плиты, этим производители могут озаботиться, а что тогда, как вести речь именно о защите самой квартиры? То есть там трубы какие-нибудь, что могут сделать местные власти и так далее. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Или вообще просто радикально надо? Глобальная перестройка, чего, с газовой на электрическую переходим? Только, правда, в масштабах нашей страны, конечно, мне слабо в это верится, что может быть осуществлена в какое-то ближайшее время подобного рода масштабная программа. Здрасте.
Да, добрый день, Павел.
Пожалуйста, знаете, Павел, да.
Вижу всякого разного оборудования газового, и вот, слышу очередную новость, я считаю, то, что любое оборудование комплексное вот в здании, в котором находится, после срока службы, там, 30-35 лет, надо полностью от и до, от цокольного ввода отрезать, выбрасывать и ставить новое.
Ну, подождите, а плиты же, плиты вроде бы раз в 10 лет, да, ну, в среднем меняют, то есть, а вы говорите про оборудование, которое стационарное стоит, общее?
Я... общее, именно да. от сокольного ввода ага. все в здание выбрасывать и менять. И потом в этот момент, на протяжении этого срока, уже с учетом тех газоанализаторов, угу. современных технологий, которые есть, все ставить, безжалостно все это барахло выбрасывать, тогда у нас будет
То есть в данном случае речь все-таки идет об ответственности как
копеечный
раз...
Копеечный газовый тех... кран, вот который просто...
Это правда,
правит,
300 рублей. Все.
Да.
Максимум. Спасибо большое. Да, это очень любопытно, кстати. Проводка слабая, от короткого замыкания будут дома гореть, говорит Григорий. Кстати, справедливое замечание, потому что действительно речь идет не просто о том, что хорошо, с электрическими плитами может быть безопаснее, но под этой же электрические сети надо делать более мощными, более крепкими, выносливыми и так далее. То есть одно за собой тянет, безусловно. Не просто поставила на старую какую-то проводку, которая в труху уже сыпется, электрические плиты. Будет примерно ровно то же самое. Здравствуйте, алло, потому что напряжение высокое. Здрасте.
Добрый день, Евгения.
Пожалуйста.
Вот я хочу напомнить, что на рубеже нулевых годов
да.
в Москве участились случаи, когда взрывались газовые колонки. Колонки, которые грели воду, угу. не на которых еду готовить.
Да.
И в тот вот момент, по-моему, Лужков уже был, и он прям выделил деньги от города, и во всех вот этих пятиэтажечках город заменил, купил свои колоночки, угу. и всем-всем жителям поставили новые колонки, и эти случаи прекратились.
Так.
Я хочу сказать, что нельзя на население вот возлагать только полностью заботу о своем газовом хозяйстве. Это все стоит копеечку, понимаете? Мы и так платим там за какое-то мифическое обслуживание ТО, ВКГО, 100 рублей каждый месяц, uh-huh. а по результату к нам приходит раз в год, визуально вот так глазами посмотрят, прислонит газоанализатор свой, отдаст такт и уходит, понимаете?
Поняла вас. То есть вы говорите о большей ответственности властей. Более того, сейчас же есть такая практика в регионах, и даже в Москве она тоже присутствует, что вы сами, в общем-то, должны следить за тем, когда к вам должны прийти газовики. Если вас дома нету, они приходят раз, потом они приходят второй раз, вы должны отзвониться, если вас дома нету. В противном случае идет заявление в прокуратуру, и уже прокуратура подает в суд на принудительное доступ в помещение. Вот, есть такая штука, самое удивительное, что иногда бывает дома просто никого нет и некому даже получить эту бумажку, вот, но это уже проблема самого человека. То есть с точки зрения повышения ответственности жильца в эксплуатации газового оборудования, очевидно, ужесточение есть, и оно неплохое. Безусловно, но другое дело, все ли сводится действительно к газовым плитам. И правда, ведь речь идет хорошо о том, если заменить на электрические плиты, получится ли так, что мы проблемы полностью как бы исключаем, потому что, насколько мы понимаем, если газовые службы приходят и смотрят, что там, а электрики часто приходят и смотрят за исправностью электропроводки в доме. Я ни разу не встречала, честно говоря. Напряжение не может быть высоким, 220 вольт, мощность приборов потребления, вот причина пожара. Мощность, да, прошу прощения, Алексей, да. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Владислав, Москва.
Да, Владислав, пожалуйста.
Слушайте, ну я не думаю, что не все так страшно, на самом деле не так часто газ хлопает, просто последствия более, скажем, такие громкие.
Но это же не значит, что как бы делать ничего не надо. Ну, вот на дорогах люди тоже гибнут, но как-то люди стараются, чтобы делать так, чтобы гибло меньше.
Работы происходят, люди ходят, смотрят, то есть периодически меняют счетчики, периодически меняют неисправные краны, там указывают, где какую печку отремонтировать и так далее. То есть, по большому счету, работа идет. Но где-то что-то хлопнуло. Во-первых, мы даже не знаем причину взрыва, да? Может, там и причина взрыва – это неправильная эксплуатация, потому что даже исправный прибор...
Можно неправильно эксплуатировать, согласна с вами. Да, спасибо, нам просто на следующую тему надо переходить, но, понимаете, когда вы говорите, да, последствия, но там обрушился целый подъезд жилого дома, вот в чем дело. Понимаете, и сравнивать с тем, что, ну, бог с ним, ладно, хлопнул и хлопнул, зима сейчас заканчивается, но зимой у нас традиционно с вами происходит, к сожалению, учащение вот этих вот случаев, а это целые подъезды разрушаются. Это, простите, не просто там квартира сгорела, и все, и там всем миром помогли человеку. Вот, а еще ввести уголовку за неправильную эксплуатацию с газом может работать только государство, дядя Вася говорит. Уголовку за неправильную эксплуатацию, в смысле? Не знаю, человек, понимаете, человек поставил, не знаю, воду греть, а она, или молоко, и она не убежала и залила газовую колонку. Вот за это его уголовно наказывать? он уже во многом за это собственной жизнью поплатился. Поэтому другое дело, насколько тщательно управляющие компании занимаются проверкой и обслуживанием этого оборудования, тоже большой вопрос. И, к сожалению, на него пока толком не могут ответить, но, по крайней мере, из города Ефремова я не слышала никаких комментариев.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем депутаты хотят запретить СМИ указывать на тюремное прошлое добровольцев. Соответствующие поправки разработаны в Государственной Думе после обращения Евгения Пригожина. Вячеслав Володин поручил такие поправки разработать. Комитет Нижней Палаты Парламента по безопасности и противодействию коррупции этим занимается. Письмо Пригожина к спикеру Госдумы было опубликовано 24 января в соцсетях компании «Конкорд». В нем бизнесмен писал, что в военной операции принимает большое число добровольцев, в том числе ранее осужденных, которые мужественно достойно исполняют свой долг перед Родиной. Но, как отметил Пригожин, СМИ, блогеры, телеграм-каналы выискивают о них негативную информацию, выставляют участников боевых действий в неприглядном виде, представляя их злодеями и преступниками. Пригожин предложил внести в УК новую статью о дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных, и одновременно запретить публиковать сведения негативного характера, любую критику участников военной операции. Павел Гусев с нами, главред газеты «Московский комсомолец» и глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вы к таким радикальным идеям относитесь?
Сверхотрицательно.
Поясните,
я,
пожалуйста.
Я считаю, что любое сокрытие информации может быть только в том случае, если это касается, ну, прежде всего, детей и подросткового возраста. Это тех, кто, ну, имеет профессию, связанную с секретными службами и прочее. Все же касается граждан, в этом нет ничего и не должно быть ничего сокрыто. Почему? Потому что участник, если это специальная военная операция, всем было известно, что Пригожин и остальные будировали и сумели добиться, чтобы те, кто совершил преступление, участвовали в спецоперации, многие из них получили и награды даже, многие из них уже не служат, но это как раз их плюс, а то, что они совершали преступление и были соответствующие приговоры, и какие-то сроки они находились в соответствующих заведениях, ну да. Было в истории этих людей такая страничка. И ничего печального здесь нету. Наоборот, то, что они были участниками спецоперации, на мой взгляд, это и является большой заслугой их. И как раз на фоне того...
Искуплением вины, фактически.
Совершенно верно. Совершенно верно. И это очень важный момент в целом для и воспитания молодежи, и для вообще граждан. Что да, он совершил и искупил. Он искупил, и он стал другим. Угу. Надеемся, что и останется другим, потому что посмотрим, время покажет свое. Вот, поэтому мне кажется, что такое сокрытие приведет просто, ну, к дальнейшим, ну, знаете, негативным явлением в нашей среде. Все будут, это тот, ну нет, вроде не тот.
Тот, кого нельзя называть.
Совершенно верно. Ну зачем это делать? Ну зачем? Нужно наоборот государству гордиться. Уж если оно приняло решение, что таким образом будет решать такую проблему с теми, кто был в тюрьмах и в других местах заключения. Ну да, принято решение. Да, он искупил. Ну и что? Угу. Да, это его плюс на сегодняшний день, а минус все равно в его жизни был, который превратился в плюс.
Павел Николаевич, с вашей точки зрения, чем все-таки обусловлено стремление секретить какую-то общественно значимую информацию? Вы давно в профессии, я думаю, что
вы знаете,
у вас есть выводы
на это. Вы знаете, мне кажется, что в последнее время наметилась тенденция как можно больше сокрыть и увести граждан от реальной информации. То ли боятся, что это как-то повлияет на общественное мнение, то ли выборный период скоро наступит, достаточно сильной для многих структур власти. Мне кажется, что это только наоборот будет действовать. Угу. Люди будут про себя все равно знать и как бы кумекать. А вот сокрыли, значит, в этом что-то есть негативное. Мне кажется, что это неправильная политика, это неправильные политические деятели, которые пытаются на сегодняшний день ущемить свободу слова.
Понятно. Спасибо большое. Да, Павел Николаевич, благодарю вас. Павел Гусев был с нами, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. Резко отрицательно к этому относится, потому что, ну вот, был такой факт в биографии человека. Теперь его биография пополнилась тем, что он участвует в специальной военной операции. 7373948, как считаете вы? Гауф пишет, может, тогда и депутатов-чиновников брать с уголовным прошлым? Даже ВОВ не брали на фронт уголовников. Минуточку, Гауф. Это что это такое за новости такие, что во время Великой Отечественной войны в ней не участвовали принципиально люди, которые были тогда осуждены по уголовным статьям? А штрафбаты из кого в том числе формировали? А, простите, не брали только людей политических, по политическим статьям? Какая там 58-я, 59-я, если я не ошибаюсь? Тысячи людей, у которых было уголовное, которые сидели по уголовным статьям, они тоже отправлялись на фронт. Это тоже было. Поэтому с чего у вас такие, ну, странные истории? Опять же, преступления бывают разные. Вот, какого-нибудь там маньяка, который осужден на пожизненное заключение, они как раз и хотели, что их тоже включат в это. Но, простите, те люди, которые инициировали набор, значит, добровольцев, там, как назвать, в общем, вот этих вот людей, которых должны в ряды вооруженных сил отправить, точнее, вот там, в Вагнер, например, они же тоже понимали, кого можно брать, а кого брать нельзя. Более того, и порядки там гораздо более жесткие. Мы сейчас даже с вами не это обсуждаем. Мы с вами обсуждаем тот факт, что есть предложение запретить публиковать сведения негативного характера, любую критику участников военной операции, также информацию об их прошлых правонарушениях. Что здесь криминального? Ну вот что здесь криминального? То есть этот человек совершил что-то, этот человек сидел в тюрьме, ему предложили, приходи, искупишь вину свою. А вот он говорит, хорошо, я пойду. Но при этом говорит, ну, а другим говорят, а вы не можете про это ничего говорить. Другое дело, конечно, есть ряд средств массовой информации. И то в основном они уже признаны иноагентами, которые в первую очередь выставляют именно то, откуда этот человек попал в зону специальной военной операции. Ну, в смысле, что там из, соответственно, там, мест лишения свободы. Вот. Но это как бы способ вот это выставить. Но мы же говорим про другие средства массовой информации. Вот. И стоит ли таким образом бороться с этим? И нужно ли, в принципе, этому уделять какое-то внимание? 7373948. Ну, сидел человек за хулиганку, например. Ну, вот да. А там подбил танк какой-нибудь. И вот что про него сказать? Он подбил танк. Классный молодец. И, кстати, он до этого сидел за хулиганку. Что здесь криминального? 7373948, телефон прямого эфира. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Значит, вопрос вот какой.
Да.
У нас сейчас настолько развито мошенничество, просто гипертрофированно развито, понимаете? Люди боятся впускать кого бы то ни было по каким-либо документам даже в квартиру свою. Это первый вопрос. А основной вопрос вот какой. В советское время вы много слышали, чтобы взрывались дома? Что-то, по-моему, это такая редкость.
Вы к чему ведете? Скажите, пожалуйста.
Вот к чему. Слушайте дальше.
Ой, нет, простите, не могу. 7373948. Дома, слава богу, уже не взрываются в российских городах, разве что вот от газа. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Меня Василий
зовут. Да, Василий, пожалуйста.
Я вот здесь как-то вижу какую-то связь, ну, то есть может быть, что вот помните такой закон, что нельзя называть там лица кавказской национальности или что-то такое?
Ну да, да, потому что кавказской национальности не существует, но...
Ну, по идее, да. Но вот здесь же тоже получается, ну, как бы статьи-то разные, да, и там, ну... То есть, грубо говоря, ну, я не знаю...
А нужно стараться оберечь этих людей через запрет не публиковать об их сомнительном прошлом. От информации.
От чего беречь, скажите?
Ну вот, видимо, от общественного резонанса, не знаю от чего.
Ну так у нас полиция есть для этого, чтобы кого-то беречь от чего-то.
Ой, что-то вы напутали. Полиция есть, еще кто-то. Я вам про одно, а вы мне про другое. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, и я вижу, какой у вас всплеск на тему того, что депутаты предложили запретить СМИ указывать на тюремное прошлое добровольцев. Во-первых, конечно, если по статистике посмотреть, не жалуют нас информации на тему того, сколько людей из мест лишения свободы, чем они отличились, соответственно, сколько их на самом деле. То есть отдельные случаи были, и мы их знаем, но статистически нет. Конечно, есть отдельно взятые какие-нибудь телеграм-каналы, которые занимаются исключительно тем, что вот собирают какую-то статистику, потом выдают, потом это под каким-то соусом дают. Но это же вопрос о том, как бы, как подать на самом деле. Вот, и мы понимаем, что манипуляции случаются, и, естественно, кто-то имеет это в главную вот эту цель сманипулировать, что, а вы видите, это страшные карабасы-барабасы, которые туда отправились. Вот, а детально никто ничего не раскладывает, сколько, кто, куда, чем, где отличился и так далее. Вот, поэтому здесь можно, наверное, найти логику. То есть лучше вообще никак не говорить. Лучше вообще никак не говорить. Но нужно ли это, в принципе? Так, еще. Будут у нас 9 мая Парад Победы, военные все в масках идут, чтобы про них не узнали, говорит Григорий. А у нас нет даже законодательства о ЧВК. И что? Гау говорит. Ну, люди-то есть, люди есть. Вот. А, так, странно, что констатируют такую проблему в нашей стране, где чуть ли не каждый, даже не сидевший, может с легкостью продолжить строчку из Владимирского центра. При чем тут это? Не понимаю. А, так, депутатов уже оберегают от публикации декларации. Они обезличены теперь, это совершенно верно. Вот. В советское время преступности не было. Сказка, а не жизнь. Понятно. Давайте все-таки про текущее состояние дела. Вы считаете, что эта проблема актуальная? И действительно здесь нужно как бы вот через снижение градуса или снижение интереса к тому, а кто же там все-таки служит в Вагнере, а что это за люди, а сколько среди них людей, которые из колонии пришли. Наверное, такой запрет, ну, например, нужен, тотальный запрет, просто пожестче, говорите вы. А говорите, может быть, это и не нужно. 7373948, телефон прямой эфир. Ну, правда, чего они боятся, говорит Панк 13, 7373948, мы слушаем вас, здрасте.
Здрасте.
Пожалуйста.
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
По поводу вот этих вот всех...
Запретов, не запретов, да.
Да, запретов, не запретов.
Давайте.
На месте, как бы, так сказать, тех же вагнеровцев, которые, ага, так сказать, из мест лишения свободы, они были бы рады, если бы что? Базы милицейские вытирали бы, например, все данные о том, что человек в каком-то времени сидел, даже когда у него уже полностью судимость погашена, или там, ну, по суду, или уже по времени. Потому что человек сейчас через 15 лет отсидел, даже по небольшой статье, будет устраиваться на работу, всегда это все потом из баз вытаскивается. Хотя фактически он является несудимым.
Но это вы про базы говорите, а здесь про СМИ.
Неважно.
То есть, чтобы не было этой информации.
СМИ не имеет значения. СМИ может это говорить, потому что это не проблема. А вот эта база, это проблема в трудоустройстве в дальнейшем. А СМИ, из-за СМИ вы можете спокойно устраиваться. А по поводу боязни уголовников в Вагнере, это вообще просто смешно. Люди выходят сейчас по УДО, к примеру, или как там их забирают.
Ну, они как-то забирают, да.
Они выйдут через 3 года из тюрьмы. По УДО или просто по звонку. И граждане, которые вот сидят и переживают об этом, они что, думают, что если человек не изменился, то он не будет нарушать и после полностью выхода?
Нет, здесь речь, я думаю, что здесь речь, конечно, не идет о том. Здесь чисто из, например, соображений, как бы, грубо говоря, пиар-соображений, то есть нужно действительно другой на поверхность вывести, что этот человек сделал что-то полезное для фронта. Вот о чем речь. А, к сожалению, по инерции очень многие в целях манипуляции или очернения, или продолжают говорить, а вы видите, какие там страшные люди, а он сидел по этой статье, а он сидел по этой статье. Может быть, как раз не получается, соответственно, не получается вот одно заменить другим, и, может быть, какой-то тотальный запрет нужен. Может быть, и нет. Здесь еще раз говорю, что, значит, наказывать за... сейчас скажу, негативный, за публикацию сведений негативного характера и любую критику участников военной операции, а также информация об их прошлых правонарушениях, наказывать предлагается 5-летним лишением свободы. Володин, комментируя обращение основателя Вагнера, говорил, что на всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий. По словам Пискарева, еще вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций, оказывающих содействие вооруженным силам в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений. Это будет прописано. В общем, идея такая, пока эти поправки не приняты, но, конечно, всегда вопрос к правоприменительной практике.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос РАМИРа. Доля желающих эмигрировать граждан России за год снизилась с 20 до 15%. Каждый третий житель планеты хотел бы эмигрировать. Показал глобальный опрос. В России о желании переехать сообщили 15%. Ну, понятно, желать переехать, это не значит, что переехать. За последний год потенциальных иммигрантов стало меньше, несмотря на кризис и спецоперацию. Более трети взрослого населения мира, 36%, хотели бы эмигрировать в другую страну. Опрос, значит, показал опрос жителей 57 стран, включая Российскую Федерацию. Gallup International это все проводил, результаты есть у РБК, там подробно все можно ознакомиться. Россия попала в число стран с самым низким уровнем иммиграционных настроений. Как показало исследование, уехать готовы 15%, столько же в Японии высказались также, и меньше всех хотят переехать жители Вьетнама и Индии. 8,4% соответственно. Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Здрасте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте, рад вас слышать.
А взаимно, с чем связаны такие настроения?
На отъезд?
Да. Или, ну, как 15% это много, мало. Понятно, что среди них те, кто действительно переедет, еще меньше. Потому что 15% говорят, ну, хотелось бы.
Ну вот, понимаете, вот это хотелось бы, это такое логика мечты. Им хотелось бы не переехать, им хотелось бы, чтобы их Тарик Хоттабыч перевез.
Так.
Вот некий Хоттабыч, да, вырвал бы волосок из бороды.
И уже на тепленькое место. На тепленькое место.
И вот этот вот переезд, он, понимаете, он связан просто с рудиментарными идеологическими клише, что вот там, к западу от России, причем не все собираются ехать именно на запад, да?
Угу. Но вот там, ну, куда-нибудь, запад, да, да, там гораздо лучше.
Там счастье, да, там нас наконец-то ждет вкусно, тепло, мило, мягко, хорошо и добро.
Так.
Да? И вот эта вот легенда, она очень устойчивая. Что вот оно, что стоит только это сделать, как любой миф. Понимаете, миф вообще очень крепкая штука. И вот миф этот устойчив, но он не является побудительной причиной для действия. Да?
Угу.
Как бы нам хотелось жить в раю, как бы нам хотелось там жить, не знаю, в советское время в Крыму или где-нибудь в Сочи. Ну, помечтали, помечтали, пошли дальше жить.
Угу.
Но при этом есть люди, которые реально хотят переехать, да?
Но самое главное в основном это чем обусловлено? Просто эмоционально я не могу жить в этой стране? Или климатические соображения, или бизнес
я не могу соображения? Жить в этой стране не является первичным.
А, так.
Оно возникает тогда, когда вам некомфортно. Эмоции нагнетаются позже. Да? А некомфортно вам потому, что ваше представление о себе и окружающем мире не совпали. Да? Вот вам кажется, что вы столь значимы для человечества, что вообще человечество с утра должно просыпаться с мыслью о вашем величии. Да?
А для государства это проблема?
Человечество о вашем существовании просто не думает.
Дмитрий Анатольевич, но на фоне...
Да, в нашей стране да.
Почему?
В нашей стране да. Потому что, понимаете, когда, ну, это уже не так, но еще недавно было так. Когда американцу говорили, ты что-то не сделал, он говорил, значит, я не успел. А в нашей стране говорили, ты что-то не сделал, значит, вы мне не дали возможность. Это беда всех государственных стран. Это не то, что вот мы особенные такие, да? Все страны, где значительную часть жизни человека определяет государство, человек с удовольствием этому государству сбрасывает ответ.
Но на фоне ты того, как у нас государство...
Пусть у тебя голова и болит.
Понимаю, но на фоне того, как наше государство, значит, дискутирует на тему того, наказать уехавших, не наказать уехавших, отнять у них, поделить у них, ничего не трогать их и так далее.
Насчет...
Это же с новой силой.
Отнять и поделить, у меня здесь позиция очень простая.
Ага.
Если человек живет там, пользуется у нас здесь пассивным доходом, и с этого дохода помогает Украине бороться с Россией, то, конечно, отнять.
Угу. Так.
Если человек живет, например, где-нибудь под пальмой, сидит в Индии, да, и работает на российскую IT-компанию, то черт с ним. Но это не очень приятно, что он под пальмой. Предпочтительно, чтобы был дома, да. Здесь тратил деньги, мы бы точно знали, что на него давление не оказывает.
Понятно.
Но даже если он там, это, в общем, не конец света. Потому что он работает на нас, пусть и там, да. Тут чего отнимать? Что мы у него отнимем? Его руки, его голову.
Квартиру, да? которая от бабушки досталась, может быть, не знаю,
да.
что у него
а
хотят
вот
отнять.
Кто, я говорю, наделал здесь денег, потом быстро убежал, чтобы перестали спрашивать, где, как ты это сделал, вот тех, может быть, стоит и отнять, да.
Понятно. Спасибо, Дмитрий
Анатольевич. Это очень тонкий вопрос, потому что это нужно конкретно решать. Потому что вот сейчас завтра заявить все отнять, послезавтра экономика просто будет в руинах.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Благодарю вас. Дмитрий Журавлев был с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Давайте с вами поголосуем. С вами поголосуем на следующую тему. Вы задумывались сами об эмиграции? Ну, или желаете, например, чтобы... Вот, да, вы задумывались, в любом случае. Просто задумывались. Хорошо было бы куда-нибудь. 134-21-35. Вы уже чемоданы собрали или ваши дети чемоданы собрали и уехали? Давайте вот так еще. 134-21-36. И вы говорите, что вы никуда отсюда не уедете. Никогда. 134-21-37. Итак, 134-21-35. Вы задумывались об эмиграции просто из серии «Хорошо, чтобы... Хорошо было бы, если бы». Вот. 134-21-36. Вы уже чемоданы собрали или ваши дети чемоданы собрали? 134-21-36. И 134-21-37. Никуда. Не уеду. Никогда, говорите вы. 134-21-37. Но некоторые-то реально уехали в 22-м году из России. Не факт, что на Запад. Кто-то уехал в Киргизию, иные в Армению, Турцию, Казахстан. Во-первых, уехали, да. Во-вторых, из общего числа, сколько они уехали, точно даже никакие 15% населения не наберутся. А вот 15%, я напомню, это опрос Gallup Media как раз... что Gallup International, там 15% граждан России хотели бы переехать куда-то за границу жить. Вот, поэтому те, кто уехали в бывшие советские республики или даже в Таиланд или в Индию под пальму, несравнимо меньше этих людей. Точно совершенно. Мы не можем посчитать, сколько их вернулось и сколько из них останется там навсегда, чтобы действительно включить их в эту статистику. Вот о чем речь, понимаете? Я хочу, как птичка, на зиму в теплые страны. Это не иммиграция, Григорий. Это просто возможность распоряжаться своим временем и деньгами, если у вас, например, на работе режим позволяет. Еще неизвестно все, как сложится. Да понятно, Гауф, конечно, неизвестно, что как сложится, но просто интересно как бы ваши соображения на этот счет послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Денис.
Да, Денис, пожалуйста.
Никогда не говори никогда, как говорится.
Ну, на данный момент.
На данный момент нет. Единственное, если поехать бы, то, конечно, теплые страны, вот как те птицы бы, периодически.
Нет, периодически, я же говорю про иммиграцию.
Нет, там делать нечего. Я там как бы в Америке жил там почти месяц. Мне это не впечатлило.
Не то, не то. Не греет, не греет Америка, понятно. Не понимаю, чего привязались к этим уехавшим. Лет 15 назад говорили, чемодан, вокзал, США, Европа. Они уехали, и снова не так. Что у кого-то отнять какой-то большевизм на марше, говорит Виталий. Да разве же большевизм, Виталий, я вас умоляю. Если бы был какой-то большевизм, тут бы никто не дискутировал, круглые столы не устраивали бы. Не устраивали бы, просто отняли бы и все молчком, понимаете? Это демократия, между прочим. Я 4 года жил в США и Канаде, после этого никуда ехать не хочу. В России лучше всего, говорит 036-й. Не было бы веры в мифы, не было бы переселенцев и не было бы целых стран, и, наверное, развитие человечества, говорит 201-й. Те, кто уехали, вопросы не участвовали, Гауф говорит. А я не знаю, кто участвовал в вопросе, кстати. Вот, поэтому, может быть, и участвовали. Может быть, там свои опросы. Там, где тепло, денег не заработаешь, говорит Алексей. Алексей Морозов. Ну, есть такое. Расслабляет, в смысле, имейте в виду? Ну, не знаю, сеть отелей какую-нибудь основать или скупить, так можно денег, наверное, каких-то заработать. Только там остаться жить. Здрасте, алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Да, у меня знакомые уехали, да, прячь там из мобилизации. Там,
ну?
Ну, и там работает, что нет, да. Вот ждут, пока тут все, что штакается.
Чтобы вернуться, так. Хобана, все, я приехала. Встречай, Москва, встречай, Россия. Все, я готов. Что надо делать, наверное? Ну, примерно так. Мне тут комфортно, милые мне елки, а не пальмы буржуйские, говорит Виталий. У нас тоже пальмы есть. Виталий, ну что вы, как вообще не русский человек? Пальмы тоже есть, но в Сочи, пожалуйста, какие-то там вроде находятся. 16% говорят, что задумывались в последнее время об эмиграции. Чемодан собрали сами или дети собрали чемоданы. 14% и 71% говорит, из Россиишки никуда не поеду. Спасибо всем участникам. Голосование, конечно, не репрезентативное у нас, но в целом очень интересно.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И прекрасное сообщение от Ольги пришло прямо на отбивке. У меня было две возможности уехать по приглашению. Но на все готовенькое. Один раз в Филадельфию, другой раз в Барселону. Но я предпочла в России остаться. Работаю тут на российские компании. Вкладываюсь в свою страну. Хочу делать лучше все вокруг себя. Какая Ольга прекрасная. Мне очень нравится ваш настрой. А теперь по поводу настроя... российского авторынка, точнее, российско-китайского уже, по крайней мере, он таким становится. За январь среди купленных новых легковых автомобилей в России более 40% моделей принадлежали отечественным брендам, 38% были из Китайской Народной Республики. Год назад показатели составляли 20% и 9,5% соответственно. Автостат приводит такие данные. Опрошенные изданием аналитики рассказали, что тенденция связана с уходом из страны западных производителей. У дилеров осталось небольшое количество таких автомобилей. Не очень много машин завезено по параллельному импорту. Денис Шубин с нами, глава городского автоклуба А24. Денис, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот 20,3% это, прошу прощения, 40% моделей отечественным брендом принадлежали. А что имеется в виду? Кто? Кто сейчас подразумевается под отечественным брендом?
У нас было до СВО 56 марок. Сейчас у нас их 16, из них 4 отечественных. 4 отечественных это вас, у вас... Уже «Москвич» и «ГАЗ». Все.
А кто входит в целевую аудиторию?
Китайские.
Вот, и про китайские интересно. Кто входит в целевую аудиторию китайских производителей сейчас? Ну, то есть, ну вот на кого они работают и насколько для них наш рынок можно считать премиальным?
Ну, сейчас они зарабатывают у нас хорошие деньги, потому что наш автомобиль, который они привезли, это премиум и класс кроссоверов. Премиум я сильно сказал. Кроссоверы, то есть они не везут дешевые седаны там класса бывшего, там Volkswagen Polo, Skoda Rapid.
Почему?
Логана, они не замещают эту нишу, они снимают сливки, делают наценки там от миллиона и больше относительно этого и пользуются монополией на рынке полностью, скажем так.
Но мы отдаем, можно ли говорить о том, что мы свой рынок полноценно именно отдаем китайцам, а самое главное, это каковы тогда перспективы для развития своего автопрома? Ну, просто мы понимаем, что эта ниша, если китайцам будет занята, так, в общем-то, и стимул для развития своего или возможности не останется.
Послушайте, ну, если выйдет хотя бы один автомобиль класса там кроссоверов, замещающих ту же линейку, там, Шерри, остальных, все, что надо для того, чтобы этот рынок не отдать, это просто поставить цену там на 20% ниже, и продажи остановятся само собой. Могу сказать, что китайские продажи тоже не сильно впечатлены сейчас. То есть они заняли много бывших салонов там европейских марок, но это не означает, что там такой глобальный рост продаж. То есть им сейчас, у них так не стоит задача сейчас продать количественно, они получают максимальную маржу на автомобиле.
А с вашей точки зрения, это краткосрочная какая-то тенденция или действительно китайцы зашли сюда плотно и надолго?
Ну, это не тенденция, а ситуация, в которую мы все попали. Что у нас есть один автоваз, по сути, работающий, надо отдать должное, там увеличивающие планы практически в два раза. То есть мы вернулись примерно сейчас к ситуации Советского Союза, когда автомобиль серьезный дефицит, с той оговоркой, что при этом, если в СССР там было много желающих купить машину, и деньги так или иначе были, то сейчас и желающих нет покупать китайских автомобилей по таким деньгам. Все понимают, что это завышено. То есть, с одной стороны, у нас потребность рынка есть, хоть и уменьшившаяся, но возможностей покупать эти машины по таким ценам, я имею в виду китайские, то есть желающих не так, чтобы много.
Угу. А что на этом фоне можно сказать все-таки о перспективах своего автопрома? Ну, как бы мы готовы им насыщать внутренний рынок, или же, насколько я понимаю, были попытки все-таки выходить на внешние рынки, а сейчас с этим большие проблемы?
Ну, были не попытки, были продажи автомобилей, собранных здесь, на территории России, поставлялись на экспорт в страны владельцев бренда, то есть они использовали нас как в том числе сборочную площадку, что было оправдано. Да, а сейчас, понятно, этот экспорт закрыт. У нас внутреннего рынка вполне достаточно для работы тех заводов, которые сейчас оказались у нас, скажем так, заложены, там, куплены там за символически там, 1 евро, доллар или рубль, неважно.
Угу.
Вопрос организации на них производства, расширение линейки машины. Наш рынок в прыжке был 2 миллиона автомобилей в год. В этом году новых продаж. В этом году мы показали это 600 тысяч. Ну, это с учетом остатков товарных, которые были вот западных брендов все оставшихся. Сейчас машины практически нет. Поэтому у нас сейчас только «Лада» и китайцы из новых. Все. То есть ни про какую конкуренцию говорить не приходится.
Понятно. Спасибо большое.
План по валу и не продажа, а сбыт.
Сбыт. Автомобиль. Сбыт автомобиля. Спасибо большое, Денис. Благодарю вас. Денис Шубин был с нами, глава городского автоклуба А24-7373-948, телефон прямого эфира. Давайте про ваши автомобильные ожидания поговорим. Как собираетесь ли вы что-то покупать? И самое главное, что и где, и когда, и за сколько готовы? У меня есть желание поменять авто, но, смотря сейчас на цены, я передумал, говорит Давид. Анна пишет, что мы на Черри 8 год ездим, все супер, огромная машина, и все работает. Анна, а перед Черри у вас что было? Здесь же важно, конечно, во многом преодолевать стереотипы, в том числе, ну, внутреннее какое-то сопротивление, что как это я, там, не знаю, раньше, там, с Volvo пересяду на Toyota, фу-фу-фу, какой ужас и кошмар, или там с Volvo пересяду на Ладу, а сейчас как? То есть, да и нормально будет, лишь бы на чем-то ездить. 7373-948, другой телефон прямого эфира. Другое дело, действительно очень интересно, что китайцы не просто заходят на наш рынок, а они стараются премиум-сегмент сразу захватить. То есть работать по премиуму, работать по ценнику выше среднего. Вот в чем дело. И пока не стремятся серьезно завоевывать наш рынок через среднячок и эконом-класс. Вот это очень любопытно. С учетом того, что китайцы изначально приходили продавать здесь среднячок, вот, то сейчас-то они замахнулись на более высокий уровень. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Инна.
Да, Инна, пожалуйста.
У меня предыдущая машина была, два Nissan Qashqai, они ездили у меня где-то лет по 7, и в прошлом году у меня стала уже острая проблема о том, что нужно менять автомобиль. Мы долго очень мучились, наверное, целый год. Вот в прошлом году я купила Kia Seltos. На автомобиле все комфортно, все хорошо, очень довольна. Недавно разговаривала с подругой, она сказала, что у нее сотрудница недавно купила какого-то китайца. Не буду говорить, какая марка, боюсь ошибиться.
Так.
Но она сказала, что она не вылезает из сервиса,
да.
Она ездит, ее ремонтируют. Вот. Мы, говорит, на ней уже посмеемся, ну так, в добрую. Вот. И она уже боится говорить, когда у нее все хорошо, и уже не говорит, когда у нее тоже все плохо.
Понятно. Ну, кстати, вы знаете, про китайские, спасибо большое, про китайские машины так говорили, что марки заходят, много всего неизвестного, и, конечно же, у них тоже достаточно много, как это называется выражение, из детских болезней, которые будут, конечно, отстраивать. Поэтому люди, которые покупают сейчас китайские автомобили, в том числе неизвестных доселе марок, это люди, считайте себя первопроходцами. Вы вот прям первопроходец, самый настоящий, понимаете? Сомневаюсь, честно говоря, что вам дадут медаль за испытание, вот какой бы то ни было. Но по факту, вот, понимаете, вкладываетесь в будущее китайского автопрома. Хотелось бы не ездить и не чинить, видимо, китайцы будут. На «Ладе» были движки от Nissan и Renault, сейчас, наверное, китайцы будут, говорит Гауф. Мы пересели с очень поддержанной Infiniti, но это новая, большая, красивая, дешевая в обслуживании и на дальние дистанции. Ездит, говорит Анна. Ну, тоже хорошо. Лишь бы работало и вам нравилось. Вот, видимо, все критерии. Новости. Потом продолжим про вот этот вот аэростат будем загадочный говорить, который переполох во всей Америке совершил.